не так! Все не так, ребята!
Добрый день всем. У нас все, суд в составе полном. Алексей Кузнецов,
добрый день.
Картинки есть у нас.
Да, только вот сейчас мы поймем, как они переключаются. И
больше. Они как, наверное, стрелочкой.
Все, я понял.
Все, хорошо. Светлана Ростовцева, Сергей Бунтман. И сегодня у нас Блажь это была, пишет уже у нас. Надо расходиться правыми бортами, Блажь. Сейчас мы всю Блажь и весь бордельер, который там происходил.
Ну, там мы попытались разойтись правыми бортами.
Да. Ну, а что, мы послушаем, да, это сами?
Ну, давайте
потом?
Прямо с самого начала.
Давайте
да,
прямо сейчас
послушаем
прямо
11 секунд.
Да.
В узком проходе морского канала
В узком проходе морского канала тянется лента изгиб.
Да.
Это единственное, которое мне удалось найти, исполнение двух начальных строк песни такого городского жестокого романса, посвященного гибели парохода «Буревестник». Это, наверное,
в 1926
году, в конце августа, 29 августа. Да, вот такая вот была песня, которая имеет множество вариантов. Ее в свое время вот эти варианты собирал и исследовал замечательный поэт питерский, большой любитель и собиратель всякого ленинградского городского фольклора Вадим Шефнер. И, в частности, вот один из канонических вариантов, значит, он звучит вот так. «В узком заливе морского канала тянется лента изгиб, помнится гражданам место зловещее, где буревестник погиб. В день злополучный, отчалив от пристани, вышел в Кронштадт пароход, тихо качаясь и выправив корпус, стал развивать быстрый ход». Ну и дальше тут описание,
это
что, собственно, произошло.
Чудесный совершенно.
Абсолютно. Причем есть варианты уголовные. Вот почему-то это дело очень прочно ушло в ленинградский городской фольклор во всех его проявлениях. Я думаю, что хотя центральные газеты освещали это дело, но вот за пределами как-то в памяти катастрофу «Буревестника», в отличие от многих других катастроф на море, не запала. А вот в Питере она очень-очень-очень помнится. Или вот, например, такой уголовный романс, написанный человеком, который находился вскоре после аварии во втором ленинградском исправительно-трудовом доме. Люди шли к нему, торопились, часть отъезда уж наставал, и у пристани все столпились, пассажирам сигнал он давал. Ну, тоже классика абсолютно, совершенно, да. Вот. И совершенно замечательно, вот какой-то неизвестный автор, обратите внимание на цветовую гамму. «Скорбью била траурная песня, стих рыдал оборванной струной, черной ночью белый буревестник захлебнулся синей волной».
Это гениально.
Абсолютно. Значит, к вопросу о легенде, которая почему-то, при том, что действительно дело освещалось очень широко с подробностями в печати, почему-то легенды вот громоздились одна на одну с совершенно вроде проверяемыми фактами.
Угу.
Вадим Шефнер все тот же в повести «Счастливый неудачник» так передает...
Всем советую перечитать.
Шефнер же он прекрасный.
Совершенно чудесный.
Какой чудесный, да. Да-да-да, он и поэт чудесный, и прозаик замечательный.
Да.
«В этот день вечером в нашу комнату зашел ветеринар и сказал тете Ане, что хотя Бога, конечно, нет, но пути его неисповедимы. Он развернул свежую вечернюю красную газету и прочел о гибели буревестника. Капитан был пьян и налетел в морском канале на немецкий пароход Грейда. На буревестнике почти все погибли. Старый ленинградцы, быть может, даже помнит песню об этом. Ее долго пели певцы на рынках и во дворах. И там были такие слова». Ну и дальше вот цитируется в узком проливе морского канала. Да. Здесь все не так. Вот в этом, в цитированном этом самом, все. Вот ни Иванов, а Рабинович, ни в лотерею в карты не выиграл, а проиграл. Да? Но сейчас мы перейдем к тому, что реально случилось. Но вот дневниковые записи, изданные замечательным питерским издательством «Нестор История», которое издает очень много интереснейших работ и исторического, и краеведческого, и всякого разного другого плана. Изданы дневники, значит, два дневника под одной обложкой. Вот один принадлежит обычному работнику, рабочему человеку, очень, видимо, ну, сказать, малограмотному, дневник воспроизведен с орфографией, но тут чудовищно совершенно с ошибками, но при этом явно совершенно человек, не лишенный какого-то такого природного литературного дара, Борис Федорович Штейнфасс. Вот что он записывает, правда, записывает после войны, то есть прошло довольно много времени. В октябре месяца того же года, наскочив на мол, затонул товарно-пассажирский пароход «Буревестник», который шел рейсом из Ленинграда в Кронштадт. Произошло это в 12 часов ночи. Получив пробоину, пароход быстро затонул, достигнув дна, лег на бок так, что труба торчала на поверхности. Было много человеческих жертв. Все произошло быстро, не успели спустить и шлюпки. И благодаря немецкого парохода, который входил в Ленинградский порт, услыхав сигнал бедствия, оказал большую помощь для спасения утопающих. Участвовали на спасении пожарные осводовские, общество спасения на водах, буксиры. Но жертвы, ну, увы, жертвы были. Самого капитана этого судна с несколькими пассажирами и матросами сняли уже под утро с труб и другой оснастки парохода, которая торчала из воды. Капитан был судим за халатное отношение к службе, получил 3 года заключения. Про гибель парохода ленинградцами была сложена песня.
Значит, да, это... Ну, вот надо сразу сказать, что вот я не знаю, что наш друг Люгер Максотта в чате имеет в виду. Говорит, вообще пароход в весьма почтенном возрасте с таким названием, это сам все внушает.
Нет, нет, он не почтенный.
Он не почтенный.
Он 99-го года. Он да. 90, ему 30 лет не исполнилось. Да. Он был спущен на воду под другим, конечно, названием. Назывался он «Русь» в девичестве. И вот этот пароход... да, ну вот давайте объясним картинку, которая у нас на экране. Вот дело
хорошая
в том, что
книжка,
в тех случаях, когда у нас один главный источник, там источников всегда несколько, но вот бывает так, что один главный. И вот сегодня такой случай. Я его стараюсь называть, чтобы не было никаких недопониманий. Значит, вот книжка. Посмотрите, те, кто нас смотрит в YouTube. Да. Вот она у меня в руках. Да. Вот она в увеличенном ее обложке виде. Которую в 16-м году издало издательство «Красный матрос» петербургское. Естественно, несколько энтузиастов во главе с питерским поэтом и краеведом Михаилом Сапега. Вот они собрали документы. Здесь газетные вырезки. Здесь фотографии, рисунки и так далее. Получилась такая очень интересная книжка. Архивы явно совершенно очень серьезно прошерстили. И многое я брал отсюда. Не все, но многое брал из этой книжки. Вот, соответственно, special thanks, то, что называется. Особая
да.
благодарность.
Ну вот, Люгер Максотта, вот название этого парохода, оно появилось, естественно, после революции.
Оно появилось после революции довольно быстро. Уже в 18-м году он был переименован. Дело в том, что команда этого парохода, он всю жизнь, вот с момента спуска на воду и до своей печальной кончины в морском канале, этот пароход выполнял один и тот же рейс.
Чух-чух-чух.
Он ходил Петербург-Кронштадт, потом Петроград-Кронштадт и успел походить Ленинград-Кронштадт. Вот он ходил по одному маршруту. Значит, что это за морской канал такой? Дело в том, что, как мы прекрасно знаем, значит, на чистом энтузиазме Петра Великого у нас был создан город Петербург. И...
Да,
вот, да. И вот здесь, опять же, кто смотрит нас по YouTube и видит картинки, вот здесь схема, значит, Петербургского морского канала, который был прорыт по дну Финского залива, его восточной части, то, что называется Маркизовой лужей, в память о первом военно-морском министре России, французском эмигранте, который, так сказать, все маневры флота загнал сюда, чтобы не было там лишней убыли и прочего риска. Значит, был прорыт и открыт в 1885 году, потому что получилось так, до существования этого морского канала, что большие корабли не могли непосредственно заходить
в Петербург.
Совершенно верно.
Да.
Дело в том, что до того, как появился этот углубленный фарватер, в питерский торговый порт могли заходить корабли на нормальной воде, не там никогда нагоняло, а вот при обычной воде, могли заходить корабли осадкой не более около 3 метров. Это не крупные, естественно, торговые корабли в грузу. Крупные в основном вынуждены были выгружаться у Кронштадта на острове Котлин, а затем небольшими уже кораблями перебрасывали по частям груз в порт, что и по времени удлиняло, и, конечно, достаточно существенно поставку удорожало. Вот. И тогда вот было придумано, и довольно долго под руководством Путилова, пока он не умер, строился этот канал. В 1985 году его открыли. И вот по этому каналу, поскольку, напомним, молодому поколению дамбы не было, дамба появилась в Кронштадт сравнительно недавно, вот по этому морскому каналу из Питера можно было попасть в Кронштадт. То есть понятно, что в основном пассажиры парохода – это военные моряки, члены их семей, потому что, ну, население Кронштадта понятно. Это либо рабочие, которые работали в кронштадтском порту, соответственно, при всяких там механические мастерские и прочее-прочее, либо это личный состав кронштадтской военно-морской базы. Значит, а дальше начинается очень печальная история. Значит, повесть о морском бардаке. Факты таковы. Значит, вот народная молва, как я зачитал, тут относит это к там, каким-то почему-то зимним месяцам, вот в октябре, в ноябре. Там есть жуткие, я прочитал, городская легенда, рассказы о том, как, оказавшись в ледяной воде, офицеры пристреливали жен и детей, чтобы они не мучились. Это совершенно народная фантазия. 29 августа в 22:00 вечером по расписанию пароход вышел из Ленинградского морского порта в сторону Кронштадта, имея на борту. Значит, вот здесь в этой книжке есть документы, потому что суд очень внимательно пытался установить точное количество людей на борту. Как обычно, точное, совсем точное установить не удалось. Но вроде бы вот такая наиболее подтвержденная цифра – 404 пассажира и 11 человек команды. Из общей команды «Буревестника» на борту находилось около половины, потому что всего за судном числилось порядка 25 человек, в главе с, значит, капитаном Писпаненом. Сейчас мы его найдем, он тут у нас есть.
Да,
вот, собственно говоря, вот он, «Буревестник».
Вот пароход, колесный пароход.
Колесный пароход, видят, да. Он здесь вот, ну, напротив набережной лейтенанта Шмидта снят, значит, питерцы, безусловно, место хорошо узнают. Вот. Ну, сейчас к месту аварии мы вернемся. А что-то у нас тут нам загрузили не в том порядке.
Вот капитан Пипанен, да.
Вот капитан Пипанен, да. Значит, вот он...
Довольно опытный капитан.
Да, хотя не старый человек.
35 лет.
Ему, да, 35 лет, совершенно верно. Он не шибко образованный. У него в анамнезе сельская школа, но затем у него мореходка. Он несколько лет проходил капитаном, имел все необходимые там допуски и припуски. Но дело в том, что его не было на борту.
Вот там интересная вещь, потому что здесь и в этой же книжке, кстати, про гибель парохода «Буревестник», в этой же книжке приводят, что чрезвычайно любопытно, приводят сообщения газет. И газет не только советских, но и газет немецких, потому что еще столкновение было ведь с немецкой, по сути.
Совершенно верно, да. И лондонские газеты тоже отреагировали, перепечатывая, видимо, из немецких.
Да, и тут было, то вот капитана не было на борту. Там советская газета пишет, вел опытный капитан, который водил, там, бегал по Волге на пароходах долгое время.
Это первые сообщения, да, когда газетчики еще не разобрались.
Да.
Совершенно верно. А капитан Писпанин, вот сказано у Шефнера, да, капитан был пьяный, налетел в морском канале немецкий пароход Грейда. Вот все не так, кроме одного. Капитан действительно был пьян. В этот день он с разрешения одного из руководителей порта, как это выяснится на суде, пошел выпивать. Ну, я не знаю, так ли он объяснил, как бы сказать, своему там руководителю причину, но было известно, что он находился в это время в достаточно хорошо в Питере известной на Васильевском острове располагающейся пивной «Золотой якорь». Причем в наименее фешенебельной ее части «Золотой якорь» вообще ресторан был, такой вполне непмановский, громкий и так далее. А в полуподвальном помещении при нем была пивная. Вот там он, собственно говоря, и находился, причем находился с одним из матросов. И они к моменту аварии были уже абсолютно в хлам.
И находился довольно долго.
Находился довольно долго, да. Интенсивно, совершенно верно. Значит, он назначил вместо себя в этот рейс своего помощника, не старшего, не первого, а, собственно говоря, единственного на этом небольшом пароходе. У него был один помощник по фамилии то ли Храпунов, то ли Храбунов. Вот тут есть фотографии, фотокопии газет, его и так называют. Но, судя по всему, все-таки Храбунов, потому что в отчетах о приговоре, о суде он называется вот с такой буквы. И этот человек был абсолютно никак не подготовлен к плаванию такого рода. Он никогда сам не... Понимаете как? Конечно, капитан может своего помощника готовить к сдаче экзамена на самостоятельное судовождение. Это абсолютно нормально. Более того, насколько я понимаю, предписывается морскими наставлениями. Но как он должен это делать? Он должен постепенно, под своим контролем, в своем естественном присутствии, постепенно ему, так сказать, давать вот возможность как-то там, да, приобретать вот этот опыт. Ситуация, когда человек, который никогда не командовал пароходом на этом маршруте, вдруг в ночное время, в условиях тумана, в условиях плохой видимости выполняет этот рейс, 29 августа, уже никаких белых ночей в Питере, конечно, нет, давно, нет. Да, уже темно.
Да, темно и достаточно прохладно ночью.
И из-за этого туман, совершенно верно.
Поднимаешь, да-да-да.
И вот этот самый Храпунов ведет, значит, буревестник. Дальше потом суд, конечно, найдет очень много всяких, так сказать, несовершенств. И первое, что в приговоре, в его констатирующей части будет записано из претензий к Храпунову, заключается в том, что он почему-то пошел не той стороной, он должен был идти правой стороной канала. Ну, вот, собственно говоря, в приговоре первое обвинение в том, что принял на себя по поручению капитана управление судном в ночной рейс, не имея на это права. То есть он должен был всячески сопротивляться. Угу. Он должен был говорить, нет, не пойду, я не имею ни опыта, ни даже формального права вести корабль в этой ситуации. Вот второе в том, что, вопреки установленным правилам, выйдя в морской канал, вел судно срединной и левой стороной. А дальше навстречу идет немецкий пароход «Грета». Его как только не называли в газетах, почему-то «Грейда», еще как-то Грена, нет. Он «Грета», все вот составители
просто
книги.
Простая «Грета», да.
Да, нашли про него. Это пароход, который спущен на воду в марте 89 года в Шотландии, в городе Лите. И он тоже, значит, усердно трудился на некую гамбургскую компанию. Погиб пароход во время войны в 43-м году в итальянском порту Спалета, то есть в Сплите, нынешнем хорватском, причем погиб по ошибке. Немецкая авиация, то есть союзная, по нему отбомбилась там за что-то, не за то приняв, за какую-то цель. Вот,
ну да,
значит, он после этого восстановлению не подлежал. И вот эта самая Грета в тумане вдруг вынырнула, так сказать, оказалось в виду Храбунова и рулевого матроса, значит, Шилина, и Грета дала гудок, увидев, что буревестник не отворачивает, дала повторный гудок, подав сигнал, расходимся правыми бортами, как, собственно, и положено было расходиться в этой ситуации. И дальше слишком резкий выполняется маневр, руль кладется резко налево, и в результате буревестник избегает столкновения с Гретой. То есть, вот это народный фольклор, который утверждает, что столкнулись два прохода. Нет, они не столкнулись. Буревестник столкновения избежал. Но вместо того, чтобы, миновав Грету, немедленно положить руль обратно, не обратно, а, в общем, с перекидом направо, потому что нужно было возвращаться, описав такую дугу, нужно было возвращаться на нормальный курс, значит, вместо этого помощник капитана, исполняющий обязанности капитана, как он потом на суде показывал, он засмотрелся на Грету. То есть он пялился на проходивший мимо пароход. В это время из тумана перед ними выныривает мол. так называемый хлебный мол. Он же до недавнего времени, он вообще недавно совсем построен, только в 24-м году назывался тогда. Вот он. Вот. Назывался он новым молом в 25-м.
Тут, если кто видит, вот наверху морской канал. Да. Да.
Вот, наверное, на этой схеме она немножко поменьше. Да, вот да. Лучше видно. Вот шел, соответственно, буревестник. Вот навстречу ему Грета. Буревестник отвернул. И вместо того, чтобы после отворота вернуться обратно, а тут канал еще изгиб.
Он забирался влево-влево.
Он забирался влево-влево.
А, то есть он шел почти прямо. А канал-то поворачивал.
Канал поворачивал. И он пришел справа, да. Прямо в хлебный мол. Причем совершенно для меня необъяснимая ситуация. Он пришел в него кормой. Оказывается, он как вышел...
Ее закрутило?
Нет, он шел кормой. Он в Кронштадт шел кормой. Это в материалах суда несколько раз подчеркнуто. И корма у него и была разворочена, ничего не крутило. Он шел задом, и задом пришел хлебный мол. Почему он шел? Я не знаю. Ну, опять-таки, давайте посмотрим.
Чтобы там пришвартоваться идти носом назад.
Возможно, чтобы не разворачиваться. Ну, он довольно симметричный.
Ну, вообще у него же корма, что...
Нет, ну, все-таки видно. Вот она корма, это четко не спутаешь. Вот он нос, это видно, да, значит, грибные эти самые лопасти расположены все-таки ближе к корме. Но он это точно совершенно. Я сначала глаза сам с вами не поверил, думал, это тоже газеты что-то перепутали. Нет, в несколько раз, в том числе и в судебных документах, он шел кормой.
Интересно.
Да. И вот, собственно говоря, он этой кормой наскочил на мол, при этом за несколько секунд до столкновения, когда рулевой увидел, что корабль идет в мол, он убежал из рубки. Его судили потом именно за это. Он бросил
свой там пост. Еще будет один нюанс, который привел к там, тяжелым последствиям.
Много, много
да.
нюансов.
И мы все это рассмотрим. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман. Мы это все рассмотрим через несколько минут.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята. Нет, ребята, все не так.
А как, мы сейчас до конца узнаем. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман, Светлана Ростовцева. Отвечаем на концептуальный вопрос Влада из Москвы и Московской области. Почему вы выбрали? Во-первых, не мы. Мы предлагали 5, как всегда.
Да.
5 сюжетов. И вы выбрали этот сюжет. Но он был потрясающий, потому что это еще действительно...
Причем выбрали в хорошей компании. Там был и лондонский пожар, 1966 года, да. И Телегульская железнодорожная катастрофа. Но вот слушатели выбрали именно это дело.
Да, очень хорошо, что выбрали, потому что это действительно ставшее фольклором, ставшее таким петербургско-кронштадтским фольклором, ставшая история.
Ну и вот самая трагическая ошибка Храпунова, именно она привела к такому количеству жертв. Сразу скажу, что в общем более или менее насчитали от 50 до 66 погибших. Вот такой разброс имеется. Значит, в книжке поименно названо чуть более 50-52, по-моему, человека. Ну, вот сколько-то еще вполне возможно было людей, значит, по которым не смогли определиться. Что получилось? Значит, когда корму навалило на мол и получилась большая пробоина, около 2 метров в диаметре, то пока машина работала, продолжала работать на движение, как бы корабль был прижат кормой к молу, и несколько людей даже, ну, спокойно, неспокойно, но перешли на этот мол. Есть воспоминания, показания давал один из опытных моряков, который говорит, я видел, люди спокойно переходят, ну, я не торопился, там пробка возникла, да, поэтому я не лез. Вот я... А дальше зачем-то, ну, видимо, в полной уже панике, помощник капитана дает приказ дать задний ход. И корабль отходит от мола, тем самым лишив людей возможности на спасение на молу. Тут же хлынула вода с утроенной силой, естественно, в эту самую пробоину. И плюс еще он не знал совсем фарватера. Он от мели, там мель была. Можно было вообще, если ему почему-то у стенки не нравилось, можно было посадить на эту мель пароход. Он замечательно на нее сел. Вот. Но он его в результате отвел на самое глубокое место. И в течение буквально нескольких минут пароход затонул. При этом несколько раз в газетах вот упоминается, что у самого Храпунова в каюте была заперта жена и 2 дочери.
Вот.
Мне кажется это очень странным, почему они были заперты в каюте. чтобы не лезли другие пассажиры, он их снаружи запер. А зачем снаружи запер? Почему не оставил ключ? Очень какая-то странная история.
Ключ в кармане, да?
Ну, видимо, у него был ключ, да. Очень странная какая-то история, неподтвержденная, но в нескольких местах она упоминается, в основном в сообщениях иностранной прессы. Надо сказать, что Грета, которая все это наблюдала, повела себя, экипаж Грета повел себя выше всяких похвал и принял активнейшее участие в спасательных работах, и особенно отмечалось поведение двух членов экипажа Греты. Это штурман Ульбст и первый штурман Галлер, который, ну вот я просто зачитаю. Шлюпки с Греты приступили к самоотверженной работе спасения пассажиров. Особенное геройство и хладнокровие показал германский штурман Ульбст. Он спас два приема около 20 человек погибавших. Вернулся на место гибели в третий раз. Здесь обезумевшими от ужаса пассажирами, цеплявшимися за борта, шлюпка два раза опрокидывалась. О, но дело спасения пассажиров. Пассажиров Ульбст не бросал. Не видя другого выхода, он лег на дно перевернутой шлюпки, протянул погибавшим руки и ноги, находясь, то есть он им дал, как веревки бросил свои конечности, да, они за него уцепились. Находясь в таком положении долгое время, Ульбст спас еще 20 жизней. Не хуже работала и вторая шлюпка под командованием первого штурмана Галлера, спасшая около 50 человек.
Ну, тут Любер Максот пишет, у нас просвещенный, это правда, я без иронии говорю. От места затопления судна до мили было примерно 50 метров.
Да.
50 метров.
50 метров. То есть, да. Если бы он знал бы хорошо фарватер, то он, безусловно, должен был сообразить, что вот туда, собственно, и надо.
Валерия тут прочитала по ходу передачи. Валерия прочитала, что ход кормой вперед, главная причина аварии, обзор Храпунова или Храбунова закрывала труба.
Ну, вы
знаете, мостик перед трубой.
В приговоре, вот том, что я читаю, сейчас я его дочитаю, здесь не говорится, ему не ставится в вину, что он вел пароход кормой вперед. Для меня, ну, я человек очень далекий от моря, да, поэтому я не знаю, что это было. Но смотрите, два обвинения я уже зачитал.
Храбунов тоже.
Да, в том, что... Боюсь, что да. Нет, у него была квалификация, он речную мореходку закончил, но речную – это немножко другой стиль, скажем так. В том, что, находясь на капитанском мостике, будучи обязан иметь бдительное наблюдение за горизонтом, этой своей обязанности не выполнил, благодаря чему не заметил своевременно огней встречного парохода Грета. Г. Пункт Г. В том, что, следуя после расхождения с Гретой, полным ходом, невнимательно наблюдая за горизонтом, не заметил своевременно стены хлебного мола, благодаря чему ударил буревестник пол. И, наконец, последнее. В том, что после удара о мол проявил полную нераспорядительность и растерянность и в виде гибели парохода, не принял ровно никаких мер к его спасению, несмотря на возможность выброситься на близлежащую мель и тем самым предотвратить гибель людей и полное затопление парохода, а также не пробил водяной тревоги, не озаботился выпустить пар из котлов во избежание их взрыва. Надо сказать, что трюмная команда котлы бросила, и они уже начали заклепки из них вылетать. Один из военных моряков-пассажиров, находившихся на корабле, прибежал туда, стравил пар и тем самым предотвратил взрыв. Там еще взрыв мог произойти.
Молодец.
Да. Не отдал команде должных распоряжений по оказанию помощи пассажирам. Вообще, команда исчезла, она смылилась. Вот много, 10 дней шел процесс, давали показания многочисленные свидетели аварии. Команда действовала абсолютно безобразно. Каковы обстоятельства явились общими причинами аварии со всеми ее тяжкими последствиями? То есть, видите, насчет хода с кормой ничего почему-то не сказать.
Да. Ну, вот здесь нет. Трэш какой-то, действительно, про этих самых жены, дети, ледяной воде.
Ну, это вот, я говорю, это народное все. Сознание.
Это да. Народное сознание, но там еще есть предъявленные претензии к капитану Пейспанену были. Пейспанену. Капитану Пейспанену, что у него команда была не готова к спасательным работам.
Совершенно верно. Там, значит, когда будет суд, то к суду привлекут, помимо двух очевидных виновников, капитана и его помощника, были привлечены управляющий эксплуатацией Севзап государственного речного пароходства Исаков, бывший заведующий Ленинградской транспортной конторы пароходства Архипов, инспектор эксплуатации Владимиров, главный инженер Снегирев, заведующий товаропассажирским движением Семенов, заведующий технической частью инженер Поляк и рулевой Шилин, матрос Корчиков. Угу. А потом, уже после вот этого сообщения, еще суд привлечет в качестве обвиняемого капитана Порта Ускова, и он будет одним из главных обвиняемых. Семенов и Исаков, то есть, значит, вот, заведующий движением и управляющий эксплуатацией пароходства, признали себя виновными полностью в обвинениях. Пейспанин, Харпунов частично, остальные не признали себя виновными. Угу. О чем в основном шел разговор? Разговор шел не только о том, вот, о чем мы сейчас говорили, о непосредственных событиях, но о том, что из двух шлюпок имелась одна, и она была практически в нерабочем состоянии, она была полусгнившей. Значит, вот давал объяснение один из портовых чиновников, которого обвиняли в том, что он вместо того, чтобы заниматься шлюпками, занимался перепиской по поводу шлюпок. Полгода переписывали с разными, значит, снабженческими ведомствами, а шлюпок от этого не прибавлялось. Не горели по правой стороне канала огни вообще. Суд этим очень долго занимался. Выяснилось, что они не горели уже не первый день. Выяснилось, что был перебит кабель. Значит, при этом те, кто давал объяснение, почему несколько дней до аварии продолжали не гореть фонари. А мы сначала думали трансформатор. А потом посмотрели, а не трансформатор. А потом мы подумали, это предохранитель. А посмотрели, а не предохранитель. То есть до аварии никто не прошел. Там всего две версты этот кабель тянется. Чуть более 2 километра. Да? Пройти по кабелю то, что делала фронтовая связь в первую очередь, да, если это...
Да.
Шла по кабелю. Значит, пройти по кабелю никто не удосужился. Ну, не горят огни, не горят. Суд очень...
Да что там такого? Вот это от капитана вот Пейспанена
до всех
остальных, да. А что там такого? Господи, по маркизовой луже пройти туда-сюда.
Спасательные средства, те, или их частично нет на пароходе, или те, которые есть в неготовом состоянии. То есть спасательные жилеты были так накрепко завязаны, что многие люди спасательный жилет нашли себе, но не смогли его надеть, потому что в этой панике не могли его как следует, значит, привести в рабочее состояние. Команда ничему не обучена была. Помните, мы делали больше года назад историю о катастрофе парохода «Владимир».
Да.
Рапитовские рейсы у Евпатории. И вот там капитан хотя бы, очень грустно, но на суде показывал, что они работали в таком режиме, что у него не было возможности ни приличную команду набрать, ни заниматься с ней подготовкой. Судя по всему, «Буревестник» не работал в таком авральном режиме. Он работал по рейсовому расписанию. То есть это абсолютное раздолбайство капитана. Очень интересно, во время суда выяснилось, значит, давали показания 2 работника порта, причем рядовых, и выяснилось, что они по квалификации капитаны дальнего плавания. И судьи спросили, а почему же один из вас работает матросом, а второй, по-моему, коком или что-то в этом роде. При этом жуткий некомплект, значит, вот людей, имеющих опыт судовождения. Это суд потом отдельным определением отметит. А у них происхождение не
вот, то. Я только хотел сказать.
Конечно, конечно, у них такие фамилии. Не Иванов с Петровым, да, что понятно, у них дворянское происхождение, поэтому они, будучи опытными судоводителями, работают, значит, спасибо, что работают матросами, матросом и коком.
А вот мы смотрим, я видел фотографию вот в этой книжке, фотографию, по-моему, 1901 года, когда встречают Любе и французскую эскадру. Идет этот пароход, еще совсем молодой, но дело не в молодости его. У него... шлюпки на месте, все в порядке, мама моя родная.
1914 год, во время встречи президента Пуанкаре, да, вот она,
еще,
эта фотография.
Еще раньше там есть.
Но тоже и шлюпки, и круги на месте, конечно.
Да, все нормально совершенно. Вот.
Да, да. Вот бардак и чудовищное пьянство. В выступлении прокурора Иван Семенович Кондурушкин, тоже очень интересный персонаж, значит, один из помощников прокурора СССР. Дело в том, что по первой инстанции дело рассматривал Верховный суд СССР. Такое значение было придано этому делу. И вот Кондурушкин очень много в своей речи обвинительной говорил о пьянстве. Совершенно беспробудное пьянство команды. Ну, понятно, когда капитан подает такие, значит, эти самые. Причем капитан там, когда его на следствии про это спрашивали, он говорил, а я не считаю нарушением, значит, инструкции, если я в свободное от вахты время пью в своей каюте. Замечательно, да, позиция капитана. А то, что он, можно подумать, что вот он рубильник выключил, да, и сразу стал трезвым, и на вахту поднялся опять орел орлом. Может ли команда не знать, даже если капитан пьет в глухую задраенной каюте, что капитан пьет? Но проходят такие на маленьком, тем более такие вещи известны замечательно. И вот приводится в речи Кондурушкина прекрасный эпизод. Значит, прибыл какой-то итальянский корабль в Ленинград с визитом с каким-то, и пароход, буревестник, к нему прикрепили, то ли как он как экскурсию возил, то ли чего-то еще, для чего-то прикрепили. Так вот, специальным указанием команде был объявлен пятидневный сухой закон. Команда героически выполнила, 5 дней удерживалась, и за это была, значит, отмечена там какими-то благодарностями и подарками. Вот до такого состояния. То есть вот в таком состоянии находилась дисциплина, в таком состоянии находились портовые службы. Значит, Храпунова, который имел вот эту речную только подготовку, взяли по какому-то знакомству по блату. Малограмотные они все. 2 класса сельской школы, 3 класса сельской школы. Ну, что про все про это сказать?
Да, там не просто пьет с подчиненным. Владимир Круцков спрашивает, каким образом дали задний ход, если врезались кормой. Он был задний по отношению к движению.
Ну,
задний
имеется в виду,
да. Он вперед, да, вот, да. Он пошел вперед, тюкнувшись кормой.
Потом еще в течение нескольких лет, вот я смотрел по вестникам Верховного суда СССР за конец 20-х годов, еще несколько лет сначала губернский Ленинградский суд, а потом Верховный, опять-таки, пересматривал дела, гражданские иски пострадавших, родственников погибших к пароходству и к Ленинградскому торговому порту. Там Ленинградский суд сначала признал иски к пароходству, но не признал к порту, а Верховный суд его поправил, что у руководства порта тоже часть вины есть вот с этими самыми, и с фонарями, и со всем прочим. Соответственно, вот в 27-м году Верховный суд, гражданская коллегия, рассматривал тоже эти дела. Значит, приговор суда, я имею в виду суда 26-го года, 10 дней суд заседал, 21 час судьи совещались, вынося приговор. Суд сделал выездное заседание, 1 день, они на специальном ледокольном пароходе, потому что был уже ноябрь, они прошли по каналу, они осмотрели это место, они пришли в док, они осмотрели останки буревестника. Сразу скажу, что дальнейший его ремонт и эксплуатация были признаны целесообразными, его разрезали на металл, то есть его подняли, вот есть,
собственно, иголки.
На иголке, да, как говорят моряки, вот подъем здесь.
Да.
Вот он появляется.
Его долго не могли поднять.
Несколько дней. Там неудачно подвели сначала тросы, но его подняли, по-моему, 2-го, что ли, сентября. То есть буквально через несколько дней. Ну и в результате Писпанину и Храбунову дали 4 года, остальным там 3-2, 1 год. Напомню, что капитану Владимира дали вообще 4 месяца. Это время, когда еще халатность не очень наказывается. Особенно.
Главное, они не придавали такой характер. Характера.
Совершенно верно.
Не искали вредительства повсеместно.
Пока нет. Судьба Храпунова неизвестна, а вот по Писпанину есть справочка. Писпанин Альвар Карлович, 91-го года рождения, бывший беспартийный капитан буксирных товарно-пассажирских пароходов, перед арестом плотник судоремонтного завода, то есть он отсидел и вернулся в порт, но на судоремонтный завод обычным плотником. Арестован 18 февраля 1938 года, комиссия НКВД прокуратуры 21 апреля 1938 года, приговорен по статье 58.6.9 УК РСФСР к высшей мере наказания, расстрелян в Ленинграде 5 мая 1938 года.
Это уже другая история.
Это другая история.
Это не за буревестник.
Хотя я не исключаю, что ему приписали вредительское и так далее.
Конечно. Еще в 26-м году. Еще в 21-м году. Вообще он финский шпион вообще.
Ну, надо сказать, что прокурор, товарищ Кондурушкин, как троцкист, был расстрелян в то же самое время. Он действительно принимал участие в 24-м, 25-м, там его из партии исключали, восстанавливали. Ну, обычная история, да, платформы Троцкого.
Да, абсолютно. Там еще житель Троцкого уезда. Троцкого уезда Ленинградской губернии.
Может быть.
Да, это...
Не обратил внимания.
Да, там замечательно в книжке это было. Потому что Троцк это Гатчина.
А, ну да, конечно.
Да, да. Ну что же, мы вам предлагаем следующее. Вот пил он не с теми подчиненными, Наиль Максудов.
не с теми подчиненными, которые у него там по происхождению работали кохами.
Нет, они не у него работали, они работали где-то в других экипажах.
Не у него они работали. Мы с вами отправляемся в 17 век, в Московское царство, в Россию 17 века, и начинаем с судного дела, судное дело бояр Плещеевых, заспоривших из-за вотчины.
Да, это гражданский процесс, это вотчинный спор внутри одного рода, очень интересно, ну, для тех, кто любит всякие дела о недвижимости.
Судное дело, опять же, воеводы Шейна, обвиненного в измене государю и неудачном ведении осады Смоленска.
Очень грустная история, да, Михаил Борис Шейн, очень ему не повезло, сразу по нескольким пунктам, смерть его покровителя, патриарха Филарета, не вовремя случилась, да. На него свалили неудачную Смоленскую войну, да.
Розыск казагов, сосланных в Сибирь, жителей Великого княжества Литовского с целью учинить побег в том же 1634 году.
Это украинцы
той же самой войны.
Это пленные украинцы, которые содержались в Сибири, и они попытались оттуда сделать ноги. Ну, вот не получилось, и целый розыск был по этому поводу.
А теперь четвертое. Судное дело Ерофея Хабарова, обвиненного в притеснении ясачных народов Дальнего Востока. 1654-55
годы. Ну и там еще жестокое обращение с собственными казаками тоже будет.
Ну, да. Вообще он был не...
Крутой. Ну, первопроходец.
Да. Конкистадор.
Да.
И теперь удивительный 1666 год. Розыск о злоупотреблениях московских ратных людей в Малороссии.
Да, это одно из последствий присоединения Левобережной Украины. Вот туда хлынули малороссийские, российские, великороссийские служилые люди и дьяки. Ну и вот это то, что было одной из главных причин смуты.
Выбирайте, и вы будете за это ответственными. Так, хорошо, дорогие друзья, мы с вами отправляемся в программе «Ну и денек». А еще Алексей Кузнецов с вами скоро встретится.
Это точно.
Нет, ребята, все не так! Все не так, ребята!